В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Катастрофа пассажирского самолета под Сочи. Погибли 113 человек. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. Правительство Непала объявило о перемирии с повстанцами. Самолет А-320, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди них, по меньшей мере, 26 россиян.
По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажиры погибли. В этой связи мы хотели бы выразить соболезнования. По нашей информации, на данный момент на борту разбившегося самолета было 26 граждан России.
Это был представитель МИД России Михаил Камынин. Обломки лайнера, упавшего в море, могут находиться предположительно на глубине до 2 километров. В район поисковой операции планируется доставить глубоководное оборудование. Вот что сообщил заместитель главы МЧС России Евгений Серебренников.
К этой операции привлечено более 550 специалистов, более 40 судов различного класса и различной принадлежности. Кроме того, с учетом нахождения в морском порту родственников, принято решение о направлении дополнительной расширенной группы психологов МЧС России. И этим же рейсом сейчас будет направлен мобильный гидролокационный комплекс для определения точных координат места нахождения остатков самолета.
5 мая в России и Армении решением президентов двух стран объявлено днем траура. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как официальный Белград не выдал до 1 мая Гаагскому трибуналу, обвиняемому в военных преступлениях, генерала боснийских сербов Ратка Младича. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Невыполнение требований трибунала о выдаче Ратка Младича будет иметь серьезные последствия для Сербии. Такова общая оценка Белграде. В заявлении премьер-министра Воислава Коштуницы говорится, что в истории Сербии не было случая, когда по вине одного офицера страдает целое государство и его народ. Он сообщил, что сеть пособников Младича уничтожена, и теперь он скрывается сам. Коштуница выразил разочарование тем, что переговоры с ЕС о сближении с Сербией прекращены. Месяц назад премьер дал обещание, что до конца апреля генерал будет отправлен в Гаагу. Из правительственных источников стало известно, что местонахождение Младича было установлено, но потом службы безопасности якобы потеряли его след. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Недомогание Михаила Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Ходорковский госпитализирован с недомоганием, наступившим после приема пищи, сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Председатель Мосгорсуда признала сегодня законным приговор экс-главе ЮКОСа, а назначенное ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Ходорковский отбывает 8-летний срок за экономические преступления в колонии в Чеченской области. В Свердловской области паводок спадает, однако до сих пор не восстановлено сообщение с 26 населенными пунктами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В Свердловской области паводок традиционно силен в трех территориях – Ирбитском, Туринском и Тавдинском районах. Здесь протекают реки Тура, Ница, Уфа, Тавда. Минувшая зима была малоснежной, и в самом заливаемом Ирбитском районе река Тура даже не дошла примерно метра до критической отметки. Но все-таки здесь отнюдь не сухо, рассказывает начальник Центра общественных связей регионального управления МЧС Александр Сороколет.
В Ирбитском районе остаются подтопленными около 200 квадратных метров. Это очень небольшая площадь, но тем не менее подготовлены места для отселения. В Туринском районе и в Тавдинском районе несколько населенных пунктов остаются отрезанными от большой земли.
За последние сутки уровень воды в реке Ницце в Ирбитском районе понизился на 15 сантиметров. Но в самом Ирбите отселены из затопленных домов 12 человек. Еще 250 пока живут с водой в подвалах. Более 6 тысяч жителей других поселков Свердловской области – из-за паводка отрезаны от большой земли. Несколько десятков сельских школьников из-за этого не смогли принять участие в эксперименте по сдаче единого госэкзамена. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты обсуждают конституцию, утвержденную в октябре. Основной закон страны предусматривает формирование региональных правительств. Сунниты неоднократно выражали опасения, что это может привести к развалу страны. И они останутся без нефти, поскольку основные месторождения находятся в районах, населенных шиитами. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Вице-премьер Непала сообщил, что отныне повстанцев не будут именовать террористами. Сами повстанцы объявили перемирие еще на прошлой неделе. В Белоруссии в очередной раз приостановлено расследование дела об исчезновении журналиста российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Матери Дмитрия, Ольге Завадской, пришло письмо из Генеральной прокуратуры. В нем говорится, что расследование приостановлено, цитирую, в связи с необнаружением бесследно исчезнувшего лица. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Ольга Завадская считает приостановление расследования дела о похищении ее сына очередной отпиской. Она рассказывает, что десятки раз направлялись запросы в различные государственные инстанции с требованием поставить семью в известность о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях. Однако в ответ приходили лишь ничего не значащие бумаги. Дмитрий Завадский исчез 7 июля 2000 года в аэропорту Минск-2, куда приехал встретить своего коллегу Павла Шеремета. О необходимости прояснить судьбу белорусского журналиста, а также других исчезнувших белорусских оппозиционеров, постоянно заявляет международное сообщество. Требование раскрыть правду содержится в резолюциях Комиссии ООН по правам человека, парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Ряду высокопоставленных белорусских чиновников, в частности министру внутренних дел Владимиру Наумову, главе администрации президента Виктору Шейману, бывшему руководителю МВД Юрию Сивакову и командиру отряда СОБР Дмитрию Павличенко, запрещен въезд в страны Евросоюза и США из-за подозрений в их причастности к похищению журналиста. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Картина Ван Гога «Арлезианка» продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 40 с лишним миллионов долларов. Портрет «Мадам Жену» был написан Ван Гогом в 1890 году. «Мадам Жену» была владелицей кафе «Варли», где Винсент Ван Гог и его друг, не менее знаменитый художник Поль Гоген, жили какое-то время.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Авиакатастрофа под Сочи. Совет Безопасности ООН обсуждает доклад по иранской ядерной программе. Можно ли оформить светский брак в Израиле? Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет», в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня, во второй половине дня, в Нью-Йорке члены Совета Безопасности ООН рассмотрят доклад главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Аль-Барадея о ядерной программе Ирана. До сих пор главным заинтересованным сторонам не удалось согласовать позиции. США настаивают на введении жестких санкций против Тегерана. Россия и Китай выступают против, в то время как иранское политическое руководство внезапно выбрало Германию в качестве посредника для урегулирования конфликта. Чем могут закончиться для Тегерана последние заседания Совбеза? Над этой темой работал мой коллега Александр Гостев.
Совет Безопасности ООН соберется на заседание в Нью-Йорке ровно через сутки после консультаций в Париже, посвященных все той же иранской ядерной проблеме. Вчера, однако, представителям 5 постоянных членов Совбеза и Германии так и не удалось согласовать позиции по проекту резолюции по Ирану. Накануне встречи в Париже заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Соединенные Штаты не отказываются от поиска мирных путей решения проблемы.
«Мы не потеряли надежды на дипломатию. Мы считаем, что есть возможность решить вопрос дипломатически. Но это зависит от двух вещей. Во-первых, от готовности правительства Ирана отказаться от полномасштабной программы обогащения урана. Во-вторых, от производства расщепляющихся материалов и, в конце концов, от создания ядерного оружия».
Но полностью проект резолюции согласовать так и не удалось, что и отметил Николас Бёрнс в разговоре с журналистами после встречи. Главную причину Бёрнс назвал косвенно, вновь призвав Россию присоединиться, наконец, к западным странам в обуздании, как он выразился, Ирана. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яну Рунову.
По словам заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Николаса Бёрнса, Америка выступает за принятие Советом Безопасности экономических санкций против Ирана, а заодно и тех государств, которые продают Ирану оружие и технологию, пригодную для использования в военных целях. Китай и Россия, которые как раз входят в число таких государств, обещали, по словам официальных иранских лиц, противиться введению санкций или применению военной силы. Вот как трактует позицию России Пол Сандерс, директор Никсоновского центра политических исследований в Вашингтоне.
По сути, я думаю, Москва хочет выйти из этой опасной ситуации с наименьшими потерями в отношениях со всеми сторонами. Задача трудновыполнимая, поскольку пока нет никаких перспектив на компромисс между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами с их европейскими союзниками с другой. Возможно, внутри российского руководства есть некоторое различие мнений по иранской проблеме в зависимости от экономических, политических и военных интересов различных групп. Но это, естественно, для любой другой страны. Как вы считаете, будет ли Россия прикрывать Тегеран и, соответственно, его ядерную программу, что предрекает иранское руководство? Путин делает большую ставку на июльское совещание Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, поэтому российская дипломатия сконцентрирована сейчас на том, чтобы избежать любого обострения, грозящего срывом саммита. Однако после совещания Большой Восьмерки существует серьезная опасность углубления трещины в российско-американских отношениях. Трещины, которая станет более очевидной. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского института. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Николас Бернс подверг критике Россию и другие страны, продающие Ирану оружие и стратегическую технологию. «Сейчас не время вести дела с Ираном, как ни в чем не бывало», — сказал он. «Пришло время для более жестких решений».
В итоге в документе, принятом в результате вчерашних переговоров, Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако призыва к введению санкций против Тегерана в нем вновь не содержится. После неудачи в Париже позиция Соединенных Штатов стала заметно жестче. Уже вчера постоянный представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Тегерана и без участия Совета Безопасности, даже если другие страны, постоянные члены Совбеза, откажутся поддержать такой шаг. Суть доклада МАГАТЭ, который сегодня обсуждает Совет Безопасности, сводится к констатации факта. Иран не выполнил требования мирового сообщества и продолжает обогащать уран, что, по утверждению США, равнозначно признанию в стремлении создать ядерное оружие. Очевидно, что кардинальных решений ни сегодня, ни в ближайшие дни принято не будет. Предстоят новые многочисленные консультации и переговоры. Тегеран также предпринимает активные, даже интригующие действия. Речь идет в первую очередь о внезапном решении Ирана выбрать Германию в качестве посредника по урегулированию конфликта между ним и другими западными странами. Как сообщили немецкие СМИ, это предложение было сделано вчера в Тегеране председателю комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Рупрехту Полинцу от имени иранского руководства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Официальное предложение было сформулировано председателем комиссии по внешней политике иранского парламента Алаэддином Боруджерди на встрече в Тегеране с его немецким коллегой. Боруджерди заявил при этом, цитата, «Вследствие наших хороших двусторонних отношений Германия могла бы лучше других вывести спор из тупика». Конец цитаты. Согласно сообщениям, Иран ожидает от Германии ответа на это предложение. Позиция Германии в этом вопросе до сих пор склонялась к предпочтению прямых переговоров между США и Ираном. Главным же, по мнению германского руководства, является сохранение единства мирового сообщества в этом вопросе.
Напомню, что предложение Ирана прозвучало накануне сегодняшней встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джорджем Бушем в Вашингтоне. Поэтому ответ немецкой стороны, если и последует, то только после завершения американо-германских переговоров. Насколько далеко готов пойти Иран, как в своих ядерных исследованиях, так и в возможном противостоянии с США и западным миром? На этот вопрос мне ответила Ирина Звегельская, профессор Института востоковедения РАН, специалист по Ближнему и Среднему Востоку.
Я не уверена, что у них есть такая полнокровная стратегия, которая предусматривает проигрывание всех возможных вариантов. Мне кажется, что стратегия, в принципе, Ирана сейчас заключается в том, чтобы, так сказать, быть неким вызовом для того, чтобы заставить прислушаться к себе, для того, чтобы произвести впечатление не только, естественно, на собственное население, но и на арабскую улицу, для того, чтобы обозначить свою некую особую позицию не только в Персидском заливе, но и в более широком контексте. И в этой ситуации им не нужно просчитывать, что именно может сделать плохого для них международное сообщество. Сейчас ситуация такова, что они фактически ведут игру, а международное сообщество выбирает варианты наименее безболезненные, которые позволяли бы на них воздействовать. Я лично считаю, что это игра на грани фола, но это блеф в настоящее время. А дальше кто знает, сколько времени им потребуется, чтобы выйти когда-то на ядерное оружие, осуществится ли это в условиях нынешних.
Это было мнение специалиста по Ближнему и Среднему Востоку, профессора Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирины Звигельской. Александр.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Эти и другие новости на «Волнах свободы» через 45 минут. Одна из важнейших новостей, международных новостей последних дней – это внезапное решение президента Боливии срочно национализировать добычу газа в стране. Тут затронуты интересы множества иностранных корпораций и собственников, и, собственно, иностранных государств. И вокруг этого решения возникла довольно ощутимая уже теперь международная напряженность, которая охватывает не только Латинскую Америку, но и затрагивает Северную Америку и европейские страны. Обо всем этом сегодня в рамках очередного выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Я так понимаю, что кроме или на фоне Боливии важнейшей международной проблемой остается Иран.
Да, вы знаете, Кирилл, мне сегодня не встретилось ни одной американской газеты, в которой бы не обсуждался вопрос ядерной программы Ирана. Вот что пишет в своей редакционной статье газета «Лос-Анджелес Таймс». Планируемая на следующей неделе встреча 5 министров иностранных дел стран постоянных членов Совета Безопасности станет последней возможностью для системы коллективной безопасности ООН предотвратить еще одну вызывающую тревогу попытку распространения ядерного оружия. Впереди нелегкий путь, в частности из-за того, что администрации президента Буша придется вовлечь три страны – Иран, Китай и Россию – в искусный дипломатический процесс, участвовать в котором администрация так не любит. Далее в статье говорится, Соединенные Штаты должны вовлечь Иран в четкий процесс переговоров. Откажитесь от обогащения урана, и тогда мы заговорим о нормализации отношений. Прекратите поддержку Хамаса и Хизбаллы, и мы возобновим торговые отношения. Вашингтон должен быть готов к постепенному преуменьшению важности смены режима в Тегеране и должен начать искать более тонкий подход к решению проблемы, пишет Лос-Анджелес Таймс. Отказ от переговоров о ядерном нераспространении с режимом, который не по душе администрации, был бы саморазрушительным и игнорировал бы исторический процесс. Большое число американских президентов участвовало в переговорах по разоружению с неприятными им советскими лидерами. Лос-Анджелес Таймс выражает надежды, что администрации президента Буша, возможно, удастся с помощью лести, уговоров или запугивания убедить Китай и Россию отказаться от намерения наложить вето на резолюцию Совбеза ООН. Как неудобно, что температура отношений с президентом России Путиным находится сегодня на самой низкой точке. Частично из-за того, что США поддерживают антироссийски настроенные правительства в соседних ей странах. Путин также опасается, говорится в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс», что принятие резолюции ООН может послужить сигналом для Вашингтона начать военные действия против Ирана. Нет нужды напоминать, что администрация президента Буша без особенной надобности антагонизирует Россию на других фронтах. Например, кампания вице-президента Чейни по ускоренному приему Украины в НАТО совсем не помогает делу. Лос-Анджелес Таймс в заключение пишет, как бы ни развивались события, для Соединенных Штатов важно продемонстрировать миру, что они без устали сотрудничали с другими странами и творчески подошли к решению вопроса изъятия дипломатическими средствами ядерного оружия из рук иранских мул. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Давайте перейдем от международных к внутриамериканским темам. Что любопытного пишут?
В комментарии в газете «Чикаго Сан-Таймс» говорится, в 2005 году конгрессмены штата Иллинойс приняли своевременное и хорошо продуманное законодательство. Солдаты, воюющие в Ираке, не должны возвращаться к разрушенному в финансовом отношении домашнему очагу. Закон, получивший название «Патриотический план Иллинойса», был принят обеими палатами Конгресса единогласно. И этого следовало ожидать, говорится в статье. Закон запрещает компаниям, поставляющим коммунальные услуги, отключать за неуплату электричество и газ семьям, где есть солдаты, воюющие в Ираке, и позволяет отправляющимся на военную службу аннулировать без уплаты штрафов контракты на мобильную связь и взятые в аренду автомобили. Законодательство было создано с целью защитить от штрафов военных, выполняющих важную работу для своей страны. Законодательство было создано по примеру штатов Нью-Йорк и Огайо и также предусматривает снижение для военнослужащих в Ираке и Афганистане выплат по кредитным картам и страховым полисам. И далее в комментарии в газете «Чикаго Сан-Таймс» говорится, штат Иллинойс пошел дальше и готовится придать больше значимости этому закону, наделить офис генерального прокурора правом налагать штраф на $1000 на компании, замеченные в намеренном нарушении правил патриотического плана. Суммы штрафа будут отправляться в фонд помощи семьям военнослужащих. Большинство компаний соблюдают закон, пишет «Чикаго Сан-Таймс», но есть кредиторы, кто заявляет, что не обязаны делать что-то специальное для служащих в армии. И до той поры, пока не принято законодательство о штрафе в $1000, другой инициативы у них нет. Посмотрим, как быстро изменится их отношение, когда над ними повиснет угроза $1000 штрафа. Это были выдержки из комментариев в газете «Чикаго Сан-Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила и представила в прямом эфире из Нью-Йорка наш корреспондент Ирина Савинова. А мы возвращаемся к главной трагической теме сегодняшнего дня. Речь пойдет вновь о катастрофе армянского авиалайнера А-320 неподалеку от Сочи. Напомню, на борту самолета было 113 человек, они все погибли. Рассказывает наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
Катастрофа аэробуса А-320 произошла в 2 часа ночи. Связь с экипажем была потеряна на высоте 600 метров, когда самолет шел на второй круг. Одной из причин авиакатастрофы называют плохие погодные условия. В эту ночь в районе аэропорта дул сильный ветер и была низкая облачность. На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Ереван-Сочи, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 километров от берега. Спасательные работы начались еще ночью. К полудню на месте падения самолета работало 22 морских судна. Спасатели извлекали из воды обломки кресел и обшивки самолета, спасательные жилеты. Было найдено также 56 тел пассажиров самолета. Останки погибших на катерах доставляют морской порт Сочи. Здесь их перегружают на открытые грузовики, чтобы отправить в бюро судебно-медицинской экспертизы Сочи. В полдень в аэропорту Адлера приземлился специальный рейс из Армении. На его борту родственники пассажиров аэробуса А-320, а также 10 специалистов спасательной службы Армении. Для приехавших родственников зарезервированы места в двух сочинских гостиницах, но все они сейчас находятся у здания бюро судмедэкспертизы. Процедура опознания уже началась и проходит она следующим образом. Сначала с родственниками беседуют оперативные сотрудники, описывая приметы погибших. Лишь потом, ближе к вечеру, тела будут показаны близким. Черный ящик аэробуса А-320 пока не найден. Поиски затрудняет плохая погода. К тому же глубина моря в месте падения самолета, по предварительной информации, достигает 400 метров. То есть работа водолазов невозможна. Все найденные на месте катастрофы обломки свозят в специальный ангар, где позже будет проведена техническая экспертиза. Она должна ответить на вопрос о причинах катастрофы. Хотя уже сейчас, как говорят в оперативном штабе, судя по тем обломкам, что найдены, версия о теракте на борту представляется несостоятельной. В эти минуты в аэропорту Адлер проходит заседание Международного авиационного комитета. Также ожидается, что в Сочи прибудут эксперты международного концерна Airbus. Самолет А-320 был построен западноевропейским консорциумом в 1995 году. В Сочи также прилетел министр транспорта России. Не вдаваясь в подробности расследования, Игорь Левитин сообщил журналистам, что сейчас главное – обеспечить родственников всем необходимым. Как сообщается, все расходы по погребению понесет компания «Армавия» и частично администрация Сочи. В первой половине дня также стало известно, что 5 мая будет объявлено и в России, и в Армении днем траура. Решение об этом было принято в телефонном разговоре Владимира Путина и Роберта Кочеряна. Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске подводят итоги прошедшего на прошлой неделе российско-германского саммита. Впервые за 400 лет существования города его жители принимали лидеры иностранного государства. А вот сейчас местные власти подводят итоги, подсчитывают средства, потраченные на стремительное благоустройство и прием высоких гостей. А что получил Томск от российско-германского саммита? Обо всем этом корреспондент «Радио Свободы» Свобода Мелани Бачина.
Жизнь Томска делится теперь на два периода – до и после саммита. Сегодня в городе убирают всю символику российско-германских межправительственных консультаций. Нужно успеть до 9 мая. Германские флаги в День Победы на улицах будут выглядеть как-то неуместно. В администрации Томской области подводят первые итоги. На встрече лидеров двух государств в основном обсуждались международные вопросы. А потому, чтобы теперь региону получить деньги, потраченные на подготовку к саммиту, губернатор пишет письма во все министерства. Кроме того, нужно напомнить министрам, что они здесь, в Томске, во время саммита кое-что томичам пообещали. Губернатор Томской области Виктор Крес.
Я полагаю, что мы сегодня еще сами просто не в состоянии оценить позитивные последствия вот этого мероприятия. Но уже на сегодня можно точно сказать, что значительно больше средств мы получим, чем затратили на саммит. Если вот так предельно прагматично. Было 12 или 13 министров. Президент, крупные предприниматели типа Миллера и так далее. Каждому из них мы заранее уже подготовили как минимум по 5 писем. Некоторым больше. Поэтому в целом мы получили резолюции по 65-70 крупным серьезным вопросам.
Главным событием в первый день саммита в Томске стало спасение президентом озера Байкал. Кстати, Томск поддержать всероссийскую акцию протеста в защиту Байкала не смог. Как раз из-за саммита. В итоге томичи вышли на митинг, лишь когда президент покинул город. Несмотря на то, что буквально росчерком пера Владимир Путин спас озеро, митинг состоялся под лозунгом «Словам президента – силу документа».
Вот эта ситуация с Байкалом, когда ему угрожает нефтяное загрязнение, это чрезвычайно опасная ситуация. И те 40 километров, которые сказал президент, никакой гарантии не дают, что это будет не в районе водосбора. Ведь все реки, особенно Верхняя Ангара, она как раз попадает в эту зону, и несет свои воды именно в Байкал.
Спасение озера Байкал президентом произошло на встрече с сибирскими губернаторами в Томске. А потому все, что было сказано региональными лидерами, в итоге отошло на второй план. Впечатление от этой встречи у томских властей одно – все сумбурно. Заместитель губернатора Нелли Кречетова.
Но есть такая, неприятность называется. Неприятность, мне кажется, что она заключается в том, что губернатор не выступил все-таки вот на этом совещании вместе с президентом, когда президент проводил. Потому что это совещание какое-то, оно на меня странное впечатление оставило. Потому что все говорили то, о чем хотел. Вот все на разные темы говорили, меня больше всего волнует, к примеру, труба. А меня больше всего волнует газификация. А меня больше всего волнует Байкал. А меня больше всего волнует уголь. И каждый говорил свое. Это какое-то не получилось. Поэтому мне не нравится, что это не произошло.
И чиновники Томской администрации, и сам томский губернатор жалеют, что ни во время совещания с сибирскими губернаторами, ни позже при личной встрече с Владимиром Путиным Виктор Крес так и не смог поговорить о проблемах жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Во время двухминутного разговора с глазу на глаз президент поймал Виктора Креса на фразе «рост тарифов». И не дал договорить.
У нас, к сожалению, сегодня так складывается, что генетика федеральных целевых программ очень плохая, история. Многие не выполняются, но, на мой взгляд, лет на 10 как минимум надо все-таки федеральную целевую программу по модернизации ЖКХ. Во-первых, мы как-то остановим этот бешеный рост тарифов.
Согласен, но первое условие все-таки является крайне важным – остановить рост тарифов. Если вы осуществляете мероприятие, добьетесь этой цели, то это будет правильно. Но мы с вами говорили в начале года, помните, я вам звонил? Меня рост тарифов у вас в области беспокоит. И планы повышения тарифов меня тоже беспокоят.
Впрочем, позже министр регионального развития Яковлев поддержал идею томичей по созданию в городе межрегионального ресурсного центра по обучению и переподготовке работников ЖКХ. Партнерами проекта выступят российские коммунальные системы и Академия коммунального хозяйства Берлина. Но это, как и многие другие проекты, например, по созданию инновационного университета на базе одного из томских вузов, открытие центра ядерной медицины – лишь перспектива. Сегодня местным властям нужно решить, как компенсировать затраты на подготовку к саммиту. То, что Москва вернет эти деньги региону, сегодня в Томске как-то сомневаются. Но в любом случае, говорит губернатор Крес, факт того, что российско-германский саммит прошел именно в Томске, для города большая честь, а главное – реклама. А за нее, понятно, надо платить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд слушайте сводку главных новостей часа. А вот одна из любопытных культурных новостей последних недель. 60 лет первого массового французского издания знаменитой сказки Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц». Об этом сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в радиожурнале «Поверх барьеров». Не пропустите. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщил корреспондент «Радио Свобода». Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Как сообщил официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний, недомогание Ходорковского следствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с Конституцией, утвержденной в октябре. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 3 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача о космонавтике. До высадки первых астронавтов на Луну остается 2,5 месяца. Об американской лунной программе «Аполлон» беседует один из советников НАСА Григорий Такаев и сотрудник «Радио Свобода» Александр Бахрах. 3 мая 1969 года.
Лунная программа революционизировала экономику на Земле. Достаточно сказать, например, что одна только американская лунная программа дала только американской экономике свыше 7000 изобретений, усовершенствований, новшеств, и они овладели национальной экономикой до такой степени, что некоторые области буквально неузнаваемы. Таким образом, Аполло-программа – это не просто ракета, а это ускоритель национальной экономии.
Игорь Александрович, скажите, мы вскользь упоминали о советской лунной программе, о которой мы, вероятно, меньше знаем, чем об этом. Но существует ли сотрудничество между Америкой и Соединенными Штатами в лунной программе?
К величайшему сожалению, ответ должен быть отрицательным. К величайшему сожалению, это головная боль как для советских, так и для американских ученых. Но я вам дам один пример. Представьте себе, что американские или советские космонавты окажутся неспособными возвратиться на Землю. Аварийный случай, да. Ведь надо будет как-то их спасти. И вот тут сотрудничество между двумя странами приобретает жизненное значение. но они не могут пойти на помощь друг другу в настоящее время, потому что стыковочные сооружения, стыковочные замки не интернационализированы. Они не могут состыковаться.
Вероятно, еще экономически это тоже было бы очень важно.
Абсолютно правильно. Если бы нам удалось наладить сотрудничество, мы могли бы сократить стоимость обеих программ до половины стоимости одной только американской программы. Одна только американская программа стоит $22 биллиона. Но если бы было существовало полное сотрудничество, то мы могли бы осуществить и американскую, и советскую программу только за $11 биллионов. Но это вам дает идею, насколько важно международное сотрудничество между Америкой и Советским Союзом в области космической технологии.
Об американской лунной программе «Аполлон» рассказывал один из советников НАСА, профессор Григорий Такаев. Радио «Свобода». 3 мая 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Коалиция китайских интернет-активистов выпустила петицию, в которой выражается несогласие с цензурой в китайском сегменте сети. Среди сотен граждан Китая, подписавших петицию, редакторы и читатели 13 сайтов, которые подверглись вмешательству цензуры. Петиция рассылается по электронной почте и выставлена на недоступных цензуре сайтах за пределами континентального Китая. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Петицию подписали не только либеральные активисты, но и авторы прокоммунистических сайтов, на которых цитируют Маркса и Мао. Даже они критикуют беззаконие цензуры. Например, среди подписавших петицию есть редакторы сайтов «Коммунист» и «Китайский рабочий».
Новости коротко. Корпорация Intel сообщила о своем намерении в течение 5 лет вложить $1 миллиард в создание инфраструктуры интернета в развивающихся странах. Проект Intel нацелен на предоставление широкополосного беспроводного доступа 1 миллиарду жителей Земли, которые в настоящий момент не имеют выхода в интернет. Также в рамках программы пройдет обучение 10 миллионов школьных учителей использованию интернет-технологий в образовании. Компания Google рассчитывает заставить корпорацию Microsoft исключить из новой версии браузера Internet Explorer встроенный сервис поиска. Этот сервис выводит пользователя напрямую на поисковую систему Microsoft. Google считает, что Microsoft нарушает этим антимонопольное законодательство. Компания Google обратилась с неформальной жалобой на Microsoft к властям Соединенных Штатов и европейским регулирующим органам. Компания Microsoft утверждает, что пользователь нового браузера может изменить поисковую систему, установленную по умолчанию, на любую другую. Согласно прогнозу компании Instead, рынок MP3-плееров в ближайшие 5 лет будет быстро расти. Если в 2005 году было продано 140 миллионов плееров, то в 2010 году число продаж превысит 280 миллионов. Основным стимулом роста станет снижение стоимости устройств и возможность простой легальной подписки на сервисы музыкальных интернет-магазинов. Сегодня 49% мирового рынка MP3-плееров составляют плееры iPod производства компании Apple.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит детская тема. Речь пойдет о российских детях, у которых нет родителей. В Петербурге завершился чемпионат по мини-футболу между командами городских детских домов. Две команды-победительницы съездили в Лондон на матч английской премьер-лиги Челси-Манчестер Юнайтед. Спартакиада по другим видам спорта между командами детских домов города продолжается, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Чемпионат по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернат
чемпионатов проходил в Петербурге во дворце спортивных игр «Зенит» в течение 6 месяцев с ноября 2005 года. В нем приняли участие 39 команд из 23 детских домов. Команды, в каждую из которых вошли по 8 человек, были разделены на 2 возрастные категории – старший возраст от 14 до 16 лет и младший от 12 до 14. Организаторами турнира выступили компания «Мегафон Северо-Запад», которая проявила свою инициативу в рамках программы «Социальная ответственность бизнеса», газета «Спорт-экспресс» и фонд «Мастер-класс» Михаила Бирюкова. Ваня и Гриша из 53-го детского дома – золотые медалисты.
Играл сначала рядом с детским домом, там футбольное поле есть. Потом наш тренер сказал: «Хочешь ходить на тренировки по футболу?» Я сказал: «Да».
Я сперва плохо играл, но потом научился, записался и начал играть в футбол.
Самое главное, что это была не разовая акция. Полгода по субботам мальчишки приходили в зал «Зенита». Они ждали этого, старались заслужить, лучше учиться, говорит бывший вратарь, чемпион Советского Союза 1984 года Михаил Бирюков.
Они тоже должны чем-то заниматься. То, что мы сейчас сделали в субботу, они ждут этой субботы, они всю неделю этим живут. Если дети с родителями, они ходят, и то заставлять надо. А вот эту нишу, ее можно сделать, ее надо закрыть, иначе они просто вот на улице будут болтаться. Если это будет, они уже могут куда-то дальше двинуться. А если это сделать переста России среди детских домов? Я когда узнал, что у нас столько детских домов, я ужаснулся. Честное слово, я не знал. Это у нас 23, а оказывается их 32, это еще не все участвовали. Хорошо произошел такой турнир, здорово. Другое дело, надо хотя бы каждый год, чтобы проходил.
Спорт дает детям из детских домов и интернатов дополнительный шанс в жизни. Одна из главных проблем – отсутствие у детских домов своих спортивных залов и стадионов. Чемпионат по мини-футболу завершен, но в течение всего мая между питерскими командами из детских домов и интернатов будут проходить соревнования по другим видам спорта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Александр Гостев.
Кто такие неформалы? Определение примерно таково. Люди, объединенные в группы по неформальным признакам. Но в обилии сообществ и неформальных признаков в России сейчас каждый второй неформал. Так начинается опубликованная сегодня на интернет-сайте Polit.ru статья, подготовленная известным фондом научных исследований «Прагматика культуры». Автор текста Лиза Биргер пишет.
Из дальней памяти осталась картинка. Неформал – это небритый и нечесанный безработный молодчик, трясущий грязными патлами и пластинками Битлз. Потом появились рокеры в майках ДДТ и Алисы, панки, киноманы. В 90-е, когда равенство и братство были отменены, а осталась только свобода, неформальные движения расцвели пышным цветом. Карта Москвы ожила. В нескучном саду и Царицына тусовались толкинисты, многие из которых никогда не читали Толкина. На стрелке у ВДНХ по памятным дням встречались битломаны. Киноманы и хиппи все никак не могли поделить Арбат, роллеры не слезали с Поклонной горы и где-то еще находили себе новые и новые места рэперы, рейверы и скины.
По мнению автора текста Лизы Биргер, сейчас, в середине нулевых годов, карта неформальных сообществ уже сложена, и хотя она претерпевает небольшие геофизические изменения, общая картина уже ясна.
Неформалов сегодня как малых народов. Не пройдешь по улицам, не споткнувшись об одного другого. Само понятие нормы прошло через мутации, столь необратимые, что сегодня уже невозможно сказать, какое сообщество формально, а какое нет. Москва 2000-х состоит из меньшинств. И вот они берутся за руки, собираются в клубах, парках, переходах, встречаются в интернете, ходят в одни кафе и клубы, говорят об одних проблемах, не понимают друг друга, живут в стране, в которой единственной общей формальностью стали первомайские парады, новогодние обращения президента и концерты Петросяна. А они, сами того не ведая, отвоевывают свои маленькие форпосты на картах больших городов.
По словам литератора и руководителя проекта «Прагматика культуры» на Polit.ru Майи Кучерской, фонд «Прагматика культуры» намерен весь май продолжать разговор об особенностях нынешних российских неформальных сообществ.
Само это название «неформалы» довольно условно, потому что неформалов слишком много. И уже сама граница между формалами и неформалами потеряна. Из самого этого слова «неформалы» ушел его такой оппозиционный пафос, который в нем, конечно, присутствовал раньше. Это во-первых. И во-вторых, на мой взгляд, изучать неформальное сообщество сейчас любопытнее даже не с социальной точки зрения, не с точки зрения, почему они сформировались и каков их там социальный состав, но и с культурологической, просто прочитывать жизнь этих неформальных сообществ как некоторый связанный текст. Почему мы взяли это в качестве темы? Наверное, потому что наступил месяц май, и все представители неформальных сообществ как-то стали виднее и заметнее. Но я немного шучу, и все-таки не совсем, потому что действительно именно изрядная часть неформальных сообществ существует в таком пространстве улицы. И весна творяет на улицу двери.
Мнение Майи Кучерской, руководителя проекта «Прагматика культуры» на интернет-сайте Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Введенском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военных. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая рабочая сессия иракского парламента. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий объявили голодовку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Вместе с тем правительство, по словам представителя Министерства финансов Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек в России воспользуется этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение налоговых каникул по налогу на добычу полезных ископаемых для месторождений нефти в Восточной Сибири. В документ также включено положение о дифференциации этого налога для старых нефтяных месторождений, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
В Государственную Думу внесенный законопроект об увеличении с 2007 года размера налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Более подробно об этом заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские экономические цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью $600 миллионов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Государственное предприятие «Почта России» и компания «Мобильные телесистемы», крупнейший национальный оператор сотовой связи, подписали договор о продаже карт оплаты МТС в отделениях почтовой связи. В рамках этого соглашения продажи карт оплаты мобильных телесистем, начиная с июля, будут организованы в 55 филиалах «Почты России». В перспективе по планам эту услугу начнут оказывать все 40 тысяч почтовых отделений по всей территории страны. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, изучает возможность сохранения производства так называемых классических моделей задним приводом путем организации их сборки на Ижевском автомобильном заводе, входящем в группу компаний «СОК». Об этом сообщили представители компании. Ранее «АвтоВАЗ», согласно плану развития до 2020 года, собирался прекратить производство моделей «Лада 2105» и «2107» уже к 2007 году. Взамен «АвтоВАЗ» намерен наращивать объемы выпуска новых моделей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности, член Совета директоров автозавода Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в $10 000.
Убытки мировой киноиндустрии из-за нелегального копирования фильмов значительно больше, чем предполагалось ранее, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на результаты специального исследования, проводившегося в 28 странах мира в течение полутора лет. Общие убытки индустрии от распространения нелегальных копий кинофильмов авторы исследования оценили примерно в $6 миллиардов ежегодно, что на 75% больше предварительных оценок. Крупнейшим в мире рынком нелегальных копий американских фильмов авторы исследования впервые назвали Мексику, а не Китай или Россию. По оценкам, на Мексику приходится почти 40% недополученной прибыли американских компаний киноиндустрии. Американская корпорация Intel, ведущий мировой производитель микропроцессоров для компьютеров, планирует в течение 5 лет инвестировать $1 миллиард в развитие интернета и обучение информационным технологиям в развивающихся странах, говорится в сообщении корпорации. В частности, эта программа предусматривает предоставление высокоскоростного доступа в интернет 1 миллиарду человек, а также проведение специальных тренингов для 10 миллионов учителей, посвященных использованию в обучении интернет-технологий. Курс доллара на сегодня 27 рублей 24 копейки, на завтра 27.16. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. В завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока из Израиля. Молодые люди, граждане этого государства, желающие оформить так называемый светский брачный союз, вынуждены для этого специально уезжать за границу, потому что по законам израильского государства браком считается лишь супружеский союз, освященный церковью, рассказывает наш корреспондент в Израиле Рашан Гусейнов.
Гражданским, как их называют в Израиле, браком препятствует ортодоксальное религиозное меньшинство. Около 3% населения, которое при помощи своих партий блокирует любые попытки провести через Кнессет закон о гражданской регистрации браков. А без религиозных партий еще не обходилось практически ни одно правительство еврейского государства. Как известно, еврейство определяется по материнской линии, и любые попытки обойти бдительный равенат заранее обречены на провал. Около 7 лет назад смешанные пары, то есть такие, где только один потенциальный супруг считался чистокровным евреем, еще могли регистрироваться в консульствах иностранных государств на территории Израиля. Но в 2000 году МИД эту практику запретил, и на сегодняшний день единственный выход в такой ситуации – это брак за границей. Медовая неделя в Праге, свадьба на Кипре. Такие предложения стоимостью от $600 и выше можно увидеть во многих газетах Израиля и на рекламных проспектах турагентств. Представитель одного из туристических бюро Артур Идидис говорит.
На сегодняшний день две страны, где израильтяне могут бракосочетаться, это Кипр и Чехия. Пакет включает полет, встречу в аэропорту, доставку в отель, проживание в отеле по уровню, который выбирает клиент, доставка из отеля в муниципалитет, свидетели, если нужен переводчик за дополнительную плату, сама такса за документ бракосочетания. По прибытию в Израиль этот документ переводится на иврит и подается в МВД Израиля.
Известно, что Израиль создавался как еврейское государство, и законы страны включают в себя многие элементы еврейских религиозных правил и культурных традиций. В частности, в связи со святостью субботы, с вечера пятницы перестает работать все, включая магазины и общественный транспорт. Иностранцы, к примеру, неприятно удивить лифт в гостинице, который в этот день исправно останавливается на каждом этаже, но не подчиняется нажатию кнопок. Ведь это является трудом, любое проявление которого в субботу религии запрещено. Закон о признании на территории страны одного лишь религиозного брака тоже дань иудаизму или еврейским традициям. Но в начале 90-х годов прошлого века в жизнь маленького Израиля стремительно ворвалась миллионная эмиграция из Советского Союза и принесла с собой новые проблемы. Одна из них – большой процент смешанных браков, дети в которых не всегда признаются евреями и которым со временем также нужно жениться или выходить замуж.
Естественно, что в каких-то случаях браки распадались, у некоторых подрастали дети. И в Израиле создалась проблема. Проблема того, что смешанную пару, где муж или жена не еврей, он гражданин Израиля, но он не еврей по национальности, не мог оформить официально свои отношения в Израиле.
За последние 15 лет многие политические партии в Израиле, по меньшей мере в своих предвыборных обещаниях, предпринимали попытки узаконить гражданскую регистрацию браков. За гражданские браки ратовала и партия «Наш дом Израиль», которая в новую правящую коалицию не вошла. По словам регионального лидера партии Юлии Штрайм, власти не могут игнорировать проблему гражданских браков в ситуации, когда среди приезжающих на постоянное место жительства соотношение евреев к неевреям равно 50 на 50.
Есть очень много, которые приехали муж с женой. Жена еврейка, он русский. Их не особенно сильно трогают. Мама еврейка, значит, ребенку будет и хупа, ребенку будет все. Но как только мама русская, начинается террор. Начинается, что эта девочка, которая родилась в Израиле, она не может идти под хупу, значит, она уже строит проблемы и начинается. Поэтому еще рано или поздно мы видим, что у нас сегодня идет 50 на 50. Если раньше это было 20 на 80, то сегодня это 50 на 50, скоро это будет больше. Потому что мы сами это делаем. Вместо того, чтобы признать их, они получили туда ЦУД, они гражданин Израиля, они должны принять. Так сделать этот гражданский брак и в конце закончить с этим разговором.
Однако, по-видимому, хупа, религиозный обряд иудейского бракосочетания, еще как минимум несколько лет будет оставаться единственной законной формой заключения брака в стране, так как религиозная партия ШАС, представленная в новой правящей коалиции Израиля, настояла на включении в коалиционное соглашение специального пункта, требующего согласия абсолютно всех членов коалиции для принятия законопроекта, разрешающего появление альтернативного института заключения брака. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в итоговом выпуске программы будет анализировать события сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главное трагическое событие дня – катастрофа самолета армянских авиалиний под Сочи. Погибли 113 пассажиров и членов экипажа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» с места трагедии и версии этой трагедии в мнениях экспертов в открытии программы. Соединенные Штаты настаивают на своих интересах в пограничных с Россией странах. Как к этому относится Москва? Мнение московских и американских политологов. Совет Безопасности сегодня вновь обсуждает иранское ядерное досье. Почему Иран выбрал Германию? Германию посредником в переговорах с международным сообществом. Таковы главные темы дня. Эфир, напомню, через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова, член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин и координатор региональных программ партии «Яблоко» Галина Михалева. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит